Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Дорогие друзья, мы продолжаем тему «Что мешает достижению Божьих целей». Книга Притч, 16 глава, стих 1. «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Человеку свойственно многое предполагать, мечтать, строить какие-то планы, уже как бы переживая их осуществившимися, но сказано, что все-таки ответ истинно приходит от Бога. Только Бог знает, что в действительности для нас лучше. Мы предполагаем, а Бог располагает, так народная мудрость говорит. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что исполнится в нашей жизни лишь то, чему Господь позволит быть. И в последнее время одна интересная мысль, запомнившаяся мне, приходит на память. Она звучит так: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Друзья, действительно, очень часто мы напланируем в нашей жизни столько напредполагаем, что действительно этим можно смешить не только Бога, но и людей, но от Господа ответ языка. Очень важно понять, что мы должны соотносить свою жизнь с Божьим замыслом и действительно искать Его волю. Итак, что мешает достижению Божьих целей? Я продолжаю прошлую тему, то, что мы начали. Неопытность в Божьем водительстве. В прошлый раз, исследуя прообразы Ветхого Завета, мы с вами установили, рассмотрев опыт царя Давида, главную истину. Почему ему был дарован успех? Почему победа была в его жизни? Сохранность. Потому что царь Давид, как мы отметили с вами, в разных ситуациях вопрошал Господа. Он все время спрашивал его: что мне делать дальше? Идти ли мне или нет? Каков Божий замысел для этой ситуации, казалось бы, самой обычной? И опять же в 16 главе притч 3 стихом написано: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Давид знал об этой мудрости. Он переживал ее в своей жизни. Он так поступал. Он вопрошал Господа. Он никогда не полагался на свой собственный разум. Мы видели разнообразные ситуации, в которых Давид обращал свое лицо, чтобы взыскать Господа. Порой это были угрожающие моменты, когда он был вообще практически на грани потери жизни. Или неясные ситуации, что человек просто не знает, как поступить, что делать. Очень интересно, мы заметили, что встречались и, казалось бы, стандартные моменты, уже известные, пройденные, но и здесь Давид никогда не шел тем же самым путем во второй раз. Даже если ситуация была похожа, точно такая же, как вчера, он все равно преклонял свое сердце и вопрошал Господа: а что мне сделать в этот раз? Как мне поступить? Вы помните тот момент с филистимлянами, которые расположились в долине, и Господь сказал, когда Давид вопросил его: выступай на них, и я предам их в руки твои. И практически мгновенно войско Давида одержала победу. Враги были разбиты, как будто прорыв воды их снесло. Но вот через несколько дней та же самая ситуация. Опять эти навязчивые филистимляне приходят в ту же самую долину. Я не знаю, как поступил бы я. Возможно, пользуясь прошлым опытом, я бы бросился на них снова. Ведь Господь в прошлый раз благословил благословил. Но нет, Давид снова вопросил Господа и сказал: а что мне делать сейчас? И у Бога был иной план, чем в прошлый раз. Мы видим, в этом была определенная мудрость царя Давида. Мудрость заключалась в том, чтобы не быть мудрецом в своих глазах, не полагаться на разум свой, но во всех путях своих познавать Господа, познавать Его волю, и сказано, и Он направит стези твои. Давид это воистину переживал. Он так делал, и он получал ответы. Как он получал ответы? В прошлый раз мы коснулись таинственных предметов, которые были в убранстве первосвященника, которые назывались Урим и Тумим. Мы говорили, что о них мало что известно до сегодняшнего дня. Переводится это как свет и совершенство. Возможно, это были камни. И когда Давид вопрошал Господа, возможно, это было свечение особенное, которое указывало на Божью волю, на дальнейшие пути. Мы не знаем на самом деле, как это было. Мы лишь имеем историческое свидетельство, что именно так и происходило. Но сегодня для нас, живущих в Новом Завете, есть, как написано, лучшие, новые обетования. Это только лишь прообразы, как происходило тогда. Но сегодня, в эту эпоху, в это время, для человечества открыта беспрецедентная возможность, которой не было во времена Давида, личного общения с Богом на уровне переживания Его в своей внутренности, в своем духе. Нам уже не нужны сегодня таинственные предметы, как Урим и Тумим, для того, чтобы получать ответы на многие вопросы. Отныне свет и совершенство помещены в сердце верующих людей. Если ты пережил искреннее покаяние в жизни, если ты обратил свое сердце к Богу, приняв Иисуса Христа своим Спасителем, если ты пережил исполнение Духом Святым, то согласно Слову Божие, свет и совершенство, помазание этого Духа пребывает в тебе, и оно способно дать ответы, казалось бы, на самые простые и на самые сложные жизненные вопросы. Свет и совершенство. Это так нужно нам. Нам нужны ответы. Но порой мы не знаем, как этим воспользоваться. Мы ищем каких-то сложных решений, а ответы просты. Свет и совершенство. Это водительство Духа Святого. Свет. И откровение Слова Божьего, которое есть совершенство. Послание к Римлянам, 8 глава, с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». А в предыдущем 9 стихе написано: «Если же кто Духа Христова не имеет, то тот и не его». Но мы читаем: «Сыны Божии – это есть те, кто путеводим Господом. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авве, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Я пока остановлюсь на этом стихе, потому что здесь говорится о водительстве Духа Божьего, о свете, который мы можем иметь в нашей жизни. Мы порой не уверены в том, что Господь готов отвечать на наши самые сложные или самые простые вопросы. Но большинство верующих убеждены в спасении. Так ли это? И когда человека спрашиваешь, на чем основана твоя уверенность? Может быть, кто-то убедил тебя, или ты слышал какую-то проповедь? Каким образом ты можешь об этом говорить? И вот тут-то человек отвечает следующее. Я знаю, потому что знаю. Каким образом ты знаешь? А вот здесь мы прочли, написано, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, в нашей внутренности, что мы дети Божии. И если человек переживает такое свидетельство Духа Божьего, если он пережил вот это утверждение, то мне хочется о чем-то сказать еще. Что может быть важнее в нашей жизни, чем спасение? Что может быть важнее, чем избавление человека от ада. Что может быть важнее, чем жизнь вечная, которая дарована Господом? Потому что если мы имеем твердую убежденность, уверенность, как бы трудно ни было, что бы ни происходило, вот это упование вечной жизни, она дает нам надежду, и порой мы можем воскликнуть, как Павел, что я хотел бы уже давно разрешиться и быть со Христом. Говоря обычным языком, да помереть бы мне побыстрее, сказал апостол Павел. Хотелось бы умереть и быть со Христом, потому что он верит в вечную жизнь. Друзья, кто так мыслит сегодня? Только мысли о смерти внушают нам порой еще ужас, и мы готовы визжать от страха, если она приближается к нам. Но здесь сказано, что мы избавляемся от страха смерти, потому что имеем свидетельство вечной жизни. Павел говорит, я бы хотел умереть и быть со Христом. Но что я живу сейчас? Живу для того, чтобы нечто передать вам. Исполнить волю Божию для вас, передать духовное дарование. Но какова его была вера? И он имел то, что написал здесь. Он имел свидетельство Духа Божьего внутри себя. Так вот, мне хочется задать вопрос. Я знаю, что большинство людей здесь, они пережили и они убеждены в этом свидетельстве. И их никто не разубедит, и никто не отлучит, и никто не может отвергнуть от них то, в чем они уверены. Дух Божий свидетельствует их духу, что они дети Божии. Так вот, друзья, если о самом важном, самом большом, самом значимом действии, событии в нашей жизни Бог свидетельствует так, Он не посылает ангела, который бы предстал пред нами и громким голосом сказал, «Ты дитя Божие». Он не совершает громы и молнии и звук, голос с неба. Он делает это тихим веянием ветра, внутренним, едва уловимым переживанием. Вот такой звенящей струной, особой нотой, которую мы можем пережить, Бог свидетельствует нашему духу о том, что мы дети Божии. Если о самом главном в нашей жизни Он говорит таким образом, то часто мы почему-то хотим, чтобы о менее значительных событиях Бог говорил с нами гораздо более значимо. Вы понимаете? Мы хотим, чтобы происходило как-то иначе. Мы хотим, чтобы это был громкий глас, чтобы от него поколебались стены нашей уютной квартирки и высыпались кирпичи, чтобы штукатурка обвалилась, чтобы уж действительно проняло. Мы хотим, чтобы пришел некто и, возвысив голос, говорил, так Дух Святой свидетельствует, чтобы поджилки тряслись. Но нам трудно поверить, что Бог, говоря о самых главных событиях нашей жизни, через вот это свидетельство, через свет, Он о менее значимых событиях в первую очередь говорит тем же самым способом, о которых мы будем говорить. Итак, водительство Духа – это свет. Откровение Слова – это совершенство. Второе послание Тимофею, известнейшее место Священного Писания, 3 глава, 16-17 стих. Слушайте. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для того, чтобы научиться чему-то, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, в правде. Как жить? Да будет совершен или усовершен, совершенен Божий человек через Священное Писание и ко всякому доброму делу». Подготовлен. Итак, друзья мои, свет и совершенство, урим и тумим, то, что было раньше вот в этих таинственных предметах, сегодня мы видим, что это водительство Духа Божьего и откровение Слова Господня. Итак, сейчас и сегодня мы постараемся практически приобрести опыт и навык Божьего водительства. Я думаю, что это крайне важно в наши дни. Но прежде чем мы будем об этом говорить, я хочу утвердить вас в некоторых истинах. Бог хочет путеводить, вести каждого из нас. Мы иногда не верим этому, но это утверждение, которое нам нужно принять. Бог хочет. Это Его воля. Мы не надоедаем Богу со своими вопросами. Мы имеем право и, более того, повеление познавать волю Божию. Она не будет сокрыта от нас. У нас есть право и повеление, мы об этом прочтем позже. Наши вопросы не раздражают Бога. Друзья мои, пусть будет отброшено вот это неправильное понимание, которое еще до сих пор встречается, когда мы говорим «до царя далеко, до Бога высоко». Или еще что-нибудь похлеще. На Бога надейся, но сам не плашай. Разные такого рода пословицы, они действительно продиктованы непониманием, страхом. Но Бог хочет нас путеводить. Он хочет вести каждого из нас, и малого, и великого. Мы имеем право спрашивать Его. И Он готов отвечать, потому что вопросы не раздражают Его. Я прочитаю замечательный стих, который очень люблю и знаю, вы также его с почтением примите. Иеремия 29:11. Послушайте внимательно сегодня. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Ибо только я знаю намерения. Ты, я, мы, они не знают». Мы не знаем ничего о своей жизни. Поэтому вновь уместно вспомнить, если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Только Он знает намерения. Как написано, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И дальше он говорит следующее. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне». И удивительное обещание, потрясающее. «И я услышу вас, и взыщите меня». И снова обещание. «И найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». И в 14 стихе первая строчка потрясающая. «И буду я найден вами». Это вечное и неизменное слово. Друзья мои, всем сердцем, как здесь написано, Дух Божий готов свидетельствовать нам. Он готов убеждать нас. Он готов направлять нас, чтобы и мы имели и будущность, и надежду. Давид укрепился надеждою на Господа. Так мы читали в прошлый раз. В любой ситуации, в которой бы сейчас не была душа твоя, укрепись надеждой на Господа. Укрепись в том, что Он не оставит тебя в неведении, если ты даже не знаешь, как поступить. Я чувствую, что у многих людей есть сейчас такое переживание. Мы не знаем, какие решения принять, чтобы они были правильными, чтобы они принесли благо. Но начни с того, что ты укрепишься надеждой на Господа. Апостол Павел сказал следующее. В Римлянам 8:28 удивительный стих сказано. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Укрепись этой надеждой на Господа. Бог знает, что для нас лучше. Будь готов принять от Него. Причем будь готов принять от Него то, что не совпадает с твоими собственными планами. Вы знаете, наверное, это трудно. Но я попытаюсь рассказать вам, как все это происходит на практике. Я даю обычные наставления в этих уроках. Когда что-то входит подобное в нашу жизнь, обычно мы взволнованы и озабочены. Может быть, есть такие иллюзии, которые имеют такой тип строения своей нервной системы, что они никогда не волнуются и никогда не испытывают озабоченности. Возможно, есть, но это нездоровая нервная система. Да-да. Нормальный человек, когда приходят проблемы в его жизни, испытывает ту же самую реакцию, которую имел Давид. Он говорил, когда я в страхе... Давид, царь, военачальник, верующий в Бога, долой страх. Но он говорит, когда я в страхе, вот я лично в страхе не бываю никогда. Но смотрите, он говорит, когда я в страхе, на Господа уповаю. Оказывается, страх тоже содействует ко благу, потому что он любит Господа. И в страхе его душа обращается к Богу. Он говорит, на Господа уповаю. И как следствие этого, не убоюсь, что сделает мне плоть. Друзья мои, все-таки мы бываем взволнованы и озабочены. И первое, что полезно нам сделать, что самое такое важное и нужное, наверное, друзья, это очень просто. Успокоиться. Скажешь, я знаю как. 30 капель корвалола. Или чего-нибудь другого, капель 50. Друзья, пробовал я про корвалол. Вы знаете, не помогает. Вот в моей жизни бывают такие моменты, когда я становлюсь на грани каких-то решений, не поверите, заснуть не могу. Хочу, а в голове круть-круть-круть-верть. Картинки, что-то просчитываешь, как будет, как получится. Взволнован и озабочен. Встал, умылся холодной водичкой, налил 30 или 50 капель корвалола, выпил, лег, оно опять круть-верть. Еще и хуже, вроде бы в сон клонит, а оно такое крутится. Вы знаете, есть удивительный способ, очень простой, но верно срабатывающий всегда. Просто мы не обращаемся к нему, потому что не знаем о нем, или не доверяем, что так происходит, и что оно так просто. Это успокоиться в Слове Божьем. Вы знаете, когда трудно, когда ты начинаешь нервничать, когда не знаешь ответ, просто сесть нужно и почитать, вникнуть немножко в Священное Писание, углубиться в него. Апостол Павел говорит удивительную вещь в послании к Римлянам в 15 главе, 4 стихом. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Послушайте, верьте этому. Слово Божье живое и действенное. Оно истинное лекарство, и оно обладает удивительным свойством. Оно способно из плоской озабоченности перевести нас в духовную реальность. Оно отрезвляет человека, оно успокаивает, оно утешает, оно вселяет уверенность и укореняет в терпении. Как говорит Давид в 55-м псалме, «В Боге восхвалю Слово Его». «В Боге восхвалю Слово Его». Он вновь и вновь это повторяет. Друзья, это действительно так. И вот вместо корвалола, или вместе с корвалолом, как кому, будьте уверены, что если мы хотим получить ответ от Бога, нам нужно просто углубиться в Его Слово, сесть, открыть Библию и начать ее читать. И оно будет вливаться в нас. И вы знаете удивительный фактор? Вот это начало вопрошения. Бывает так, что на этом этапе мы уже переживаем ответ. Мы уже переживаем совершенство Божьего Слова. Бывает в такие моменты мы имеем удивительное утешение. Бог как бы изливает на нас наставление через прочитанные и ожившие истории из Библии, через книгу псалмов, через притчи, через новозаветные заповеди приходит покой. Просто поверьте в эти удивительные чистые истины. Но читать нужно его особенно. Здесь, наверное, не время какому-то формальному изучению, работы со словарями. Здесь особое время читать молитвенно с благоговением. Вы знаете, это удивительный момент жизни, когда ты подходишь к Слову Божьему, ожидая действия Божия. Ты с трепетом открываешь страницу, с удивлением переживаешь, что вот именно эти стихи или это место Писания, ты чувствуешь прямо это, Бог хочет, чтобы ты почитал, чтобы ты мог их принять, съесть. Ты начинаешь молитвенно читать. Останавливаешься на каком-либо повествовании, не пропускаешь его, а немножко подумаешь и применишь к себе. Прочтешь простые слова, например, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Ты не пропустишь их, а будешь молиться этими словами и скажешь: «Господи, помоги мне, чтобы сносить немощи тех, кто слаб. Помоги мне не угождать себе». Ты задумаешься, ты не будешь бегать с одного текста к другому, но ты лучше прочитаешь одно, несколько раз. Может быть, в этот момент ты начнешь напевать псалмы. Это действительно здорово. Многие люди свидетельствуют, что после богослужений какие-то песни живут в них целую неделю. И от них никуда не деться. Это хорошо. Это работа Божия. И это не просто песня, потому что в песнях есть глубокий евангельский библейский смысл. Это молоко духовное. Воспой его с чувством, разумно. Даже если у тебя нет голоса. Если нет голоса, закрой за собой дверь. И вдруг ты начнешь переживать нечто. Приходит покой. Ты укрепляешься надеждой. Ты переживаешь Бога рядом и близко. Я уже сказал, что бывает так, что мы получаем утверждение от Господа прямо вот в этом как бы начальном этапе. Мы открыли Библию, чтобы успокоиться. У нас есть вопросы. И вдруг Бог со страниц этой книги прямо явно говорит нам. Слово оживает и входит в нас. Я вспоминаю события более чем десятилетней давности. В то время мы с женой пережили призыв от Господа начать служение в городе Сестрорецк и переехали туда. Переехали, оставив все. Оставили работу, которой были заняты, оставили квартиру, потому что чувствовали, что именно это то место для того времени, где Бог хотел нас видеть. И мы осознавали, что пасторское служение должно быть сконцентрировано, что пастор должен жить в том городе, где у него есть церковь. У нас была небольшая группа, и мы служили из всех сил своих по мере благодати, которую Господь нам давал. Дело в том, что, оставив квартиру, мы выехали из нее, не позаботившись о каких-то, казалось бы, простых бытовых проблемах. Квартира была ведомственная и принадлежала моей жене. Она проработала достаточно много на предприятии, но по закону, на усмотрение начальства было принятие решения, оставить за ней эту квартиру или все-таки забрать ее. То есть наступил такой момент, когда только лишь слово начальника могло определить дальнейшую судьбу, будет ли у нас эта квартира или нет. Мы об этом даже не думали, вообще не задумывались, и выехали. И вдруг, через некоторое время, вернувшись в нашу квартиру, мы обнаружили, что дверь заперта, и узнали, что квартира-то на самом деле пуста. Пока нас не было, люди обманным путем составили различные документы и путем подлогов и разных других махинаций выселили из квартиры нас и все наши вещи. Было очень неприятно и страшно. Это были первые шаги, можно сказать, нашей веры в Господа, вот такой реальной веры. И мы столкнулись с тем, что все, что было нажито, вся мебель, вся посуда, все оборудование были свалены на трактор и вывезены в подвал, брошено, разбито, разграблено. Ничего не осталось. Отчаяние было ужасным просто. Вы знаете, поскольку я еще был тогда недостаточно обрезанный филистимлянин, я хотел по Ветхому Завету око за око, зуб за зуб. Поверьте, что я обладал тогда возможностью и способностью и ни одного такого начальника наказать. Страсти кипели у нас совершенно разные. И от желания совершить справедливое мщение до слезных причитаний, ну, мы остались ни с чем. Ничего. Вообще. Было удивительно трудно и необычно в этой ситуации. И вот тогда нужно было принять решение. Мы обратились к компетентным людям, и они нас уверили, если вы сделаете несколько подложных документов, оформите задним числом больничный, что в это время у Нины, у твоей супруги, была такая тяжелая форма заболевания позвоночника, то они вынуждены будут вам все это вернуть, они не имеют на это права. Сердце мое вздрогнуло тогда. И мы столкнулись с одной очень серьезной проблемой, с проблемой чести, совести и обычных плотских действий. Нам говорили, вы не беспокойтесь, это все просто, врач знакомая, она вам поможет, мы готовы вам сделать услугу, пожалуйста, пусть будут наказаны вот эти люди, которые с вами поступили несправедливо. Я помню, мы пришли в наше жилище в Сестрорецке, в снятую комнату, стали молиться. Я открыл Писание, будучи очень взволнованным, озабоченным, раздраженным. И вы знаете, в тот момент, когда я его открыл, прямо мои глаза увидели удивительные слова Христа. «И всякий, кто оставит домы и земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последние и последние первыми». И вы знаете, вот только вот в это мгновение мне больше было ничего не надо. Вот это было совершенство слова. Пришел мир, пришла свобода, кулаки перестали чесаться, из сердца было вынуто заноза. Все имущество, как в том фильме, нажитое непосильным трудом, оно больше не имело никакой ценности для нас. Все когда-то ушло, мы обновились надеждой на Господа. Это удивительно. Так бывает. Но бывает и иначе, друзья. Дело в том, что в Слове Божьем не всегда есть прямые указания. И не всегда мы знаем, как поступить в нашей жизни. Что же делать тогда? А вот тогда переходи к молитвенному вопрошению. Попроси свет и совершенство в этой ситуации, что ты находишься. Я хочу вам дать несколько просто направляющих мыслей, как это делать. Простые принципы. Пусть слова твои будут немногим. Изложи перед Богом свой вопрос. ясно и конкретно. Послушайте, помните, Иисус сказал, да? Не будьте многословны в молитве. И когда вы обратите внимание, как вопрошал Господа Давид, там не было длительных предисловий. То есть зайти с какого-то обходного пути. Там было все просто и ясно. Боже, преследовать мне этих врагов или не преследовать? И еще более конкретно, догоню ли их я? То есть вопрос поставлен так, что только возможно два ответа, да или нет? Обратите внимание, в этом мудрость Давида, идти ли мне? Опять же, да или нет? Мы можем задавать такие вопросы Богу, взять ли мне, приобрести ли мне, начать ли это мне? Друзья мои, вы понимаете, я сейчас говорю о молитвенном вопрошении. Оно должно быть просто, ясно и конкретно. А теперь очень важное нечто я хочу сказать. Еще в книге «Бытие» указаны два пути. Это древо познания добра и зла и древо жизни. Мы склонны судить именно в первой категории, в категории познания добра и зла. Мы рассуждаем так, у нас есть логика, логично, нелогично, хорошо или плохо, выгодно или невыгодно, удобно или неудобно. Но это ошибочное понимание, ошибочное познание. Это путь плоти, плотских мыслей. Но мы с вами читали от Господа ответ языка. Что же нам нужно? Как же мы должны получать от Бога ответ? Мы откроем Римлянам 8 главу вновь, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерть. А помышления духовные – жизнь и мир. Можно сказать так. Мысли, которые от плоти, они несут переживание смерти. А мысли, которые приходят от духа, они будут в нас нечто вносить. Не руководство логики, выгоды, но ощущение внутренней силы жизни. Вот послушайте, если мы переживаем в нашей молитве, вот мы вопрошаем Бога и переживаем нечто иное, если нет ощущения света, если еще больше становится тревоги, если еще больше озабоченности, неясности, это мысли плоти, это приближение смерти, это разрушение, надо принять этот сигнал интуитивно, друзья мои, и суметь отказаться от предприятия, которое мы хотим совершить, потому что это ответ «нет». Вы понимаете, я еще раз хочу подчеркнуть, если во время молитвы, если вы, задавая вопрос Богу, вдруг ощутите, что на вас нахлынуло нечто темное, устрашающее, неясное, чувство озабоченности, как бы приближающее чувство разрушения и смерти, это ответ «нет». Деяния 16 глава, 6 стих. Очень интересный факт. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, здесь говорится о путешествии апостола Павла, нечто удивительное. Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Удивительно. Вот о чем мы говорили с вами. Если бы опираться на познание добра и зла, если бы апостол бы так опирался, можно было бы сказать, что это воспротивился злой дух. Потому что в Слове Божьем написано «Идите и проповедуйте всем народам». Так написано, слова Христа есть такие. Разве может Дух Божий противоречить сам себе? Вот это, друзья мои, такое понимание, это метод познания добра и зла. Но здесь было нечто другое. Апостол Павел ощутил, что есть чувство беспокойства, внутреннего как бы несогласия, какой-то тьмы. И он начал понимать, что это Бог говорит ему ответ «нельзя». Не ходи, не время, не нужно. Сегодня бы христиане, испытывая такие чувства, стали бы бесы изгонять. Но апостол Павел знал, что есть такое ощущение, что мы не питаемся от древа познания добра и зла, что мы не напираемся на букву закона, на человеческую логику, но мы ищем Божьего ответа. И дальше написано, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Оказывается, у Бога был совсем иной план. Он действительно не допустил их, чтобы исполнить свою волю своевременно. Если же мы, друзья, в нашей молитве, когда мы вопросили Бога, задали вопрос, успокоившись перед Ним, уповая на Него, укрепившись надеждою, испытываем ощущение света. И вы знаете, о чем я говорю. Как-то светлей стало, спокойнее, жизнь и мир. Какие-то силы вдруг стали притекать. Когда ты вновь и вновь думаешь об этом, ты чувствуешь какое-то наполнение, успокоение приходит. Друзья мои, это утвердительный ответ. Свет и совершенство. Может быть, в это время нам вспоминаются какие-то места из Священного Писания, какие-то стихи. Может быть, мы будем вновь повлечены открыть Библию для утверждения. Сделайте это. Может быть, вы почувствуете влечение исправить что-то в вашей жизни. Сделайте это. Так постепенно мы будем приобретать навык к развлечению того, что исходит от Бога, и того, что исходит от наших глупых человеческих идей, обольщенного порой сознания. Наше внутреннее чувство, оно будет утверждено, и мы увидим результат Божьего водительства, которое во благо, а не на зло. Ну что же делать, если мы все-таки пробовали, но не получаем утверждения, как можно сказать, не слышим, и пребываем в смятении, смущаясь, почему у нас нет этого водительства, в чем причина? Я хочу вам дать всего лишь две причины сегодня. Первое. Может быть, в наших вопросах мы искушаем Господа. Что это значит? Иногда человек лукавит, пытаясь обойти уже написанное слово. Я хочу, чтобы вы поняли, если в Слове Божьем дано прямое повеление совершенства, а мы пытаемся его обойти, мы забываем, что слово неизменно и совершенно, но мы задаем странные вопросы. Господи, а что будет, если я возьму вот это, что плохо лежит? И не знаем, какой ответ. Но в Слове уже написано «не кради». И не нужно спрашивать. Нужно просто прочитать, принять и исполнить. Господи, а дать мне взаймы или не дать взаймы вот этому брату? У меня есть, конечно, деньги, но дать или не дать? А? Нельзя такой вопрос задавать Богу, потому что в Слове написано «взаймы давайте». Но в моем Евангелии об этом говорится много раз. Также сказано «не оставайтесь должным никому ничем». Поэтому, если у вас возникает вопрос: «Господи, а может мне не отдавать этому брату?» В Слове тоже уже написано, и ты подвергнешься осуждению этим словом. И не нужно спрашивать. Это фарисейские молитвы, когда мы спрашиваем о том, что уже Бог сказал. Мы уничижаем Его совершенство. Господи, а может мне сегодня не пойти в церковь? И ты будешь иметь такое глубокое общение со мной. С кровати не встать утром, конечно. А тем более у нас служение во второй половине дня, еще обед перед богослужением, а после обеда в сон клонит. Господи, не нужно это спрашивать, потому что слово уже говорит о постоянстве и о том, чтобы не оставлять собрание своего. А один брат говорит: вот если бы я пошел в церковь, я попал бы в аварию, вот там была авария, и погиб. Так говорю, так это же слава Богу была бы, что ты погиб на пути в церковь. Это же великолепно, это лучше кончины не придумаешь, а? То есть ты лишил сам себе блага. Ну а вот подумайте об этих вопросах вот с этой точки зрения, да? Потому что мы все-таки приземляем нашу веру. 1 Коринфянам 4:6. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Оказывается, мы бываем способны искушать Господа. Не искушай, изучай Слово. И прими его в кротости. Многие люди знают Слово, но есть еще одно условие. В кротости примите насаждаемое Слово. Вторая причина, почему мы не получаем вот такого водительства, как будто находясь во тьме. Никаких ответов у нас нет. Знаете, какая причина? Мы не хотим слышать. Потому что у нас есть уже свое решение. Потому что так охота это сделать, или туда пойти, или это приобрести, или так поступить, что страшно спросить. Я же не переживу, если Бог откажет. У нас уже свои решения, и Бог знает, что мы не примем Его волю, мы непослушны и непокорны, мы упорны в своем, обидчивы. Нам кажется, что именно мы знаем, как лучше и как правильно для нас. Откуда Богу знать? Я-то уж знаю, чего мне будет хорошо. Помните, как написано: «Бедности и богатства, да, не давай мне, чтобы, обеднев, я не научился красть, а разбогатев, не забыл Бога своего», да, или как-то еще сказано в этом месте Священного Писания, суть передаю. Мы иногда желаем: как не давай, Господи, дай мне, я буду, ой, я что только не буду, и это не буду, и то не буду, и этому не дам, и этому не дам. Сначала дам, я церковь построю, Господи, Господи, дай нам христианских бизнесменов. Бизнесменов много, а воз и ныне там. Потому что иногда люди, которые берут на себя много власти, потом становятся неспособны слышать Бога, забывают о нем. А вдруг он придет и скажет: раздай все имение свое и следуй за мной. Но ничего себе! Я пахал-пахал, наживал-наживал, и я к тому же, к этому привык. И юноша отошел, да, опечаленные. Поэтому мы порой не хотим спрашивать, мы боимся, мы упорные, мы боимся вопрошать, чтобы не услышать «нет». Но мы нелогичны. Если «нет», то услышим мы или не услышим, все равно «нет». А значит, нас ждет путь тяготы, неприятностей, разочарования и пустоты. Я хочу напомнить вам в завершение еще один персонаж, противоположный Давиду, это царь Саул. В 1 Царств, 15 главе, рассказано, что к нему пришел пророк и повелел исполнить Божью волю над врагами Израиля, над амаликитянами. И он должен был истребить все, что было в этом проклятом народе. Не давай пощады никому, истреби Амалека, и овец, и верблюдов, и ослов, все истреби. Такова была воля Божия. Мы не знаем, почему так Бог решил, но, видимо, настолько было демоническое влияние на этот народ, что если оставить этих людей в живых, проклятие распространялось бы по всей земле, захватывая ее больше и больше. И что сделал Саул? Он исполнил дело, совершил засаду, разгромил этот народ, но, написано, Агага, царя Амаликова, захватил живого, а также лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить. Но вещи маловажные и худые истребили. Друзья мои, мы видим эту картину, что у Саула был свой план. Да, Бог сказал, да, Бог говорит, не делай этого. А мы говорим: ну ладно, я как бы, ну я все равно попробую, ты же милостивый. У него был свой план. И что же пришло к нему? Когда к нему явился пророк Самуил, он сказал страшные слова. Он сказал следующее: «Немало ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» И дальше говорится о том, что он будет отвержен от царской власти. И вот очень интересный стих, 22-й. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Иногда люди понимают этот стих мистически. Непокорность есть такой же грех, как волшебство и противление, что идолопоклонство. Я слышал об этом не раз, порой и сам об этом также думал, именно в мистическом ключе. Но здесь что-то особенное хочет сказать Господь через пророка. Дело в том, что Самуил изгнал всех идолопоклонников и волшебников из страны, а некоторых уничтожил, потому что он провозглашал это как тяжкий грех. И вот тут его Самуил упрекает, говоря: «Ты изгнал этих людей, которые действительно виновны и тяжко греховны, но ты не совершаешь волшебства, ты не занимаешься идолопоклонством, но твое непослушание, оно Богом расценивается так же тяжко, как и их грех. Ты осудил их грех, но твой еще хуже». И вот в 28 главе 6 стихом написано: «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». И мы видим, что голос Божий перестал говорить с Саулом. Почему? Да потому что он не хотел слышать. У него были уже готовые свои решения. И Бог знал, что к как бы ему ни говорилось, он не примет его волю все равно. Саул не желает быть послушным. Да сохранит нас Господь от такого состояния сердца. Я верю, что мы находимся все в гораздо лучшем положении. Да даст нам Господь исправить ошибки, когда мы действительно не желали слушать, когда мы закрывали свои уши, и более не повторить их, чтобы не быть отвергнутыми. Да благословит нас Господь с сегодняшнего дня начать упражнять себя, ибо сказано, что мудрость мы проповедуем среди совершенных, у кого чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. А сейчас мы совершим молитву. Господь, я благодарен Тебе, что Ты не сокрываешь свой глаз от народа Твоего, и Ты желаешь нас путеводить. Ты хочешь, чтобы мы обращались к Тебе по всякому делу. Ты учишь нас, что, давая нам переживания жизни и мира, мы будем понимать, что, Господи, есть Твоя воля, что есть, Господи, наполнение от Тебя, что Ты нас будешь вести, Господь, и мы можем быть уверены и укрепляться надеждою. Если же будет приближение тьмы, страха, Господь, неуверенности, то не дай нам, Господь, чтобы мы двинулись в этом состоянии, но лучше бы нам оставаться до тех пор, пока Твоя воля не утвердит наш шаг. Ты сказал через апостола Павла в своем слове: «Предоставьте тела ваши в жертву святую, угодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Боже, тогда же нам, согласно этого слова, не идти по стандартам жизни этого мира, но на всех путях познавать Тебя, и Ты направишь наши стези. Я прошу Тебя, Господь, чтобы духовное сердце у народа Твоего было открыто и приготовлено, чтобы, начиная с сегодняшнего дня и далее, на уровне церкви и в жизни каждого человека, мы бы имели глубокое водительство Твоим Духом, Твоим Словом, Твоим, Господи, путеводительством. Мы предаемся в Твои святые руки, отдавая нашу жизнь, наши тела в жертву живую и разумную. Боже, веди нас, мы воистину желаем, чтобы только Твоя воля исполнилась, и Твои намерения во благо, а не на зло, осуществились. Ибо Ты сказал: пойдете и помолитесь, и я услышу вас, и я буду найден вами, если взыщете меня всем сердцем. Боже, так будут наши сердца расположены всецело к тому, чтобы искать лица Твоего. А мы знаем, что Ты не замедлишь, Господь, Ты не оставишь нас в неведении, Ты проведешь нас путями высокими и превознесенными. Зато Тебе благодарность и слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь.